Я не знаю, видели ли вы когда-либо классическую картину поп-художника Энди Уорхола «Суп марки Кэмпбелл». Повторив энное количество раз изображение консервной банки с супом, Уорхол добился совершенно нового эффекта – перехода среднего качества супа в живопись. Уорхол не имеет отношения к моему сегодняшнему рассказу, ибо на самом деле лично меня интересует консервная банка. У микрофона упорно свингующей свободы Дмитрий Савицкий в истерзанном осенними ветрами эфире очередные 49 минут джаза. Прежде чем дать возможность Дизи Гиллеспи со друзьями приступить к озвучиванию вашего радиобдения, объявление. «49 минут джаза. Волны свободы. Ваш ДС». «Afro Paris» – тема и секстет Дизи Гиллеспи. «Afro Paris» – тема и секстет Дизи Гиллеспи. Запись была сделана в Париже в студии «Жувене» в марте 1952 года. Состав – Дизи, труба с сурдинкой, а также изрядно дикие вопли. Дон Баез – тенор-саксофон, Арнольд Росс – рояль, Джой Бенджамин – контрабас, Билл Кларк – ударный и Умберто Канто – барабаны конга. Компактный диск «Дизи в Париже» вышел на фирме «Vogue». История джаза – это и история совершенствования джазовых инструментов, а также изобретения различных трюков, которые помогали джазменам достичь новизны звучания. Трубач из Алабамы Херман Отрой вспоминал: «Вы знаете, откуда взялись сурдинки в джазе? Вернее, что мы употребляли для смягчения звука? Консервные банки из-под бобов, из-под квашеной капусты. В дело шли любые консервные банки. Даже здоровенные, в которых продавали топленое сало и сироп. Бывало, зайдешь в клуб, в котором только что отыграл джаз-оркестр, и впечатление такое, что попал на помойку. Столько вокруг валяется использованных и мятых консервных банок». Один смекалистый паренек как-то подсмотрел, как мы используем все эти бобы и зеленый горошек, после чего взял карандаш и бумагу, нарисовал нечто и через месяц уже продавал нам настоящие сурдинки по 5-7 долларов за штуку. Я помню, как-то играя с Фэтсуоллером, я срезал поля с моей шляпы и сделал фетровую прокладку к сурдинке. Труба моя играла с тех пор шепотом. Без прокладки звук был слишком металлическим. Шели фотограф де мотель, у фотографа мотеля, недавно звучавшая в серии, посвященной великому трубачу, тема Майлса Дэвиса из фильма французского режиссера Луи Маля «Подъемник на эшафот». В этой композиции Майлз переходит с острой, режущей манеры игры на приглушенную, еще более драматичную. Для этого он использует сурдинку. На звуковой дорожке фильма, кроме Дэвиса, записаны Барни Уиллен, тенор-саксофон, Пьер Мишло, контрабас и Кенни Кларк, ударные. В Ростове, Астрахани, Смоленске и Томске вы слушаете почти что 50 минут джаза на частотах свободы и в компании вашего ТС. Конечно, не бедные черные трубачи и тромбонисты изобрели сурдинки. В классических оркестрах сурдинки употреблялись уже в 17 веке, причем два вида сурдинок – для духовых инструментов и для струнных. Само слово «сурдина» происходит от французского «сурдин» и итальянского «сордина», короче, от латинского «глухой», «глухо», «приглушено», «сурдус». Она, сурдина, изначально была приспособлением для уменьшения силы звука, для смягчения его и изменения тембра. У струнных смычковых сурдина – это двойная трехзубая гребенка, которая продольной щелью надевается на подставку. У медных духовых инструментов – полая внутри, грушевидная или коническая втулка, имеющая пробковые накладки по краям. У фортепиано роль сурдины выполняет левая педаль. «Не шушот па» – лучшая тема одного из основателей вестников джаза, тенор-саксофониста Бенни Голсона, более известная на этой планете как «Whisper Not». Ли Морган на трубе с сурдинкой вторил Бенни Голсону. Бобби Тиммонс на рояле помогал им в этом трудном деле. Джимми Мерритт рвал струны контрабаса, и Арт Блейки, лидер вестников, возвышался над ними на своем помосте ударников. Тема эта впервые прозвучала в фильме Эдуардо Молинаро «Исчезнувшие женщины». Трубач оркестра Мэми Симс, некто по имени Джонни Данн, вошел в историю джаза со стороны уборной. Не артистической, а самой обыкновенной. Он был первым трубачом, появившимся на сцене с сурдинкой, сделанной не из мятой консервной банки, а из содранной со знаменитого орудия для прокачки засорившихся раковин резиновой помпы. В родном русском языке мы почему-то употребляем французское «вантоз» для названия этого ручного насоса. Джонни Данн сообразил, что маленькие вантозы для раковин-умывальников отлично подходят для труб, а большие, те, что для унитазов, для тромбонов. Что ж, вскоре Бабер Майлей и Джоэй Нентон во время записи диска с оркестром Дюка Эллингтона использовали эту сантехнику в музыкальных целях. Известен также случай с тромбонистом оркестра ABC Чарли Смолом, которому перед самой записью выдали партитуру, требующую сурдины. Он рванул в город в хозяйственную лавку. И когда хозяин магазина вынырнул из-под стола с крупного размера вантозом, Чарли сообщил ему: «Ручку мне не надо». Хозяин в ошеломлении задумался. С тех пор, вспоминал тромбонист, всякий раз, когда я заходил в эту лавку купить лампочку или же отвертку, хозяин посылал ко мне младшего продавца. Видимо, идея использования вантоза без палки, без ручки, так до сих пор и не просохла у него в голове. «I found a million-dollar baby». Этот трубач чаще остальных современных гигантов использовал сурдинку. Дизи Гиллеспи и его квинтет на гастролях в Копенгагене. Сентябрь 59 года. Название темы весьма заманчиво. «Я нашел бэйби стоимостью в миллион долларов». Мой совет – застрахуй ее, но в первую очередь себя. Состав. Диз The Wiz, труба, Лио Райт, альт-саксофон, Junior Man's Royal Art Davis контрабас и Тедди Стюарт ударные. В последнем номере Даунбита Мартин Джонсон пишет о двух молодых звездах джаза – трубаче Рое Харгрове и саксофонисте Кенни Гаррети. Архивный отдел классических интервью посвящен нашему человеку в Париже. Если вы помните, так назывался один из его дисков, то есть тенор-саксофонисту Декстеру Гордону. Друзья Эллы Фицджеральд рассказывают на страницах этого джазового ежемесячника о певице. Но российского читателя заинтересует, конечно, статья Фреда Бушарда о лауреате Даунбита за 95 год Уиллисе Канавере. Полностью обзор этой статьи через неделю. Здесь мы прервемся, ибо на очереди объявление. 49 минут джаза. Волны свободы. Ваш ДС. Thank you. группа Not, второй вариант уже звучавшей сегодня темы Бенни Голсона «Не шепчи». На этот раз трио пианиста Оскара Питерсона, соответственно, Питерсон рояль, неизменный Рэй Браун контрабас и Эд Сикпен ударные. Компактный диск трио был записан во время гастролей Питерсона в Чикаго в 1961 году и вышел на фирме Verve. Рояли, но чаще пианино, были постоянной проблемой джазменов, особенно во время гастролей. Летом 1958 года пианист и аранжировщик Дик Катц, игравший в Гарлеме в клубе «Маленький рай», опоздал на работу на 5 минут. Квинтет уже наяривал в полутьме первый номер программы. В Нью-Йорке в те дни была страшная жара, а в клубе не работали даже вентиляторы. Пробравшись в темноте к своему месту, Катц с ужасом заметил, что у пианино не хватает многих черных клавиш. Лидер квинтета Оскар Петтифорд терзал свой контрабас в 2 метрах от Катца. Когда же пианист попробовал вступить с темой, получилось нечто в духе авангардных изысков Сесила Тейлора – хруст и атональный бред. Во время паузы Дик Катц прошептал Петтифорду: «Я не могу играть», — сказал он, — «половина черных клавиш отсутствует». «Ну и что?» — ответил контрабасист. «Я знавал ребят, которые играли вообще без клавиш». В этот момент включили свет, и джазмены увидели, что черные клавиши валяются на полу. Во время антракта кто-то сгонял в магазин за клеем для обуви. Во второй части программы пианино было как новенькое. А теперь Thelonious Monk, «Панонико», пустой концертный зал в Сан-Франциско, диск, ставший классикой. «Панонико». Панонико, баронесса Кёнгсвартер Ротшильд, известная миру джаза как баронесса Панонико, подруга Монка, покровительница черных джазменов, миллионерша, которую с трудом, но все же выселили из отеля на 5-м авеню в Нью-Йорке, где у нее постоянно по ночам играли Чарли Паркер, Монк, Дэвис, Кенни Кларк и многие-многие другие. Соло Монка с компактного диска фирмы Riverside, один в Сан-Франциско, октябрь 59 года. Пианино, в отличие от фортепиано, появилось на свет в декабре 1800 года. Его изобрел американец Джон Хокинс. В январе 1801 года точно такое же пианино изобрел австриец Мюллер. В отличие от фортепиано, занимавшего куда как больше места, струны пианино располагались вертикально. Цена пианино была, естественно, гораздо ниже цены рояля, и черные музыканты играли именно на пианино. У микрофона Дмитрий Савицкий. Напомню вам номер факса 49 в Париже. 331-43-36-28-52. Джей Макшен так вспоминает о гастролях джазменов в послевоенные годы. «Нам иногда попадались такие чудовищные развалины, что играть на них не было никакой возможности. Ты играешь в одной тональности, а оркестр в другой. Так что иногда я просто брал бутылку ржаного, шел в гостиницу и заваливался в койку». Thank you. Garden 2. Неутомимый, изобретательный авангардист Сесил Тейлор. Концерт в Базеле, Швейцария, ноябрь 81 года. Ударник и лидер группы Рэшет Элли купил однажды подержанное, но в хорошем состоянии пианино. Сесил Тейлор зашел к нему в гости как раз, когда привезли инструмент. Элли попросил пианиста сыграть что-нибудь и спробовать пианино. На часах была полночь. Тейлор уселся за пианино и без перерыва играл до 5 утра. К ужасу Рэшета Элли, каждый раз, когда он бросал взгляд на пальцы Тейлора, он видел, как клавиши выскакивали прочь и как костяшки домино сыпались на пол. «Не то чтобы пианино было уж таким плохим», — вспоминал Элли, — «просто Тейлор был мощным пианистом. Он не гладил клавиши, как некоторые. Что ж, пришлось купить новую клавиатуру».
Thank you.
тема трубача Дональда Бёрда. Компактный диск фирмы Blue Note этажом выше. Квинтет тенор-саксофониста Декстера Гордона. Кроме Бёрда и Гордона, эту тему исполняли Кенни Дрю рояль, NHO Педерсон контрабас и Арт Тейлор ударные. Декстер Гордон был одним из тех культурных эмигрантов, что в послевоенные годы предпочли Копенгаген и Париж, Нью-Йорку и Чикаго. Черные солдаты американской армии привезли домой в Штаты новость о том, что старушка Европа гораздо лучше относится к ребятам темного цвета кожи. Джазменов же вообще принимали в Европе на ура. Многие из них застряли во Франции, Швеции, Голландии и Дании на долгие годы. Декстер был одним из них. В 1972 году он был выбран критиками журнала «Даунбит» лучшим тенор-саксофонистом года. В отделе архивных интервью «Даунбит» публикует диалог Дженни Армстронг и Декстера Гордона. На вопрос Дженни, почему его выбрали, Декстер отвечает так. «Потому что я лучший в мире саксофонист». Нет, я шучу, конечно. На самом деле я понятия не имею, почему выбрали именно меня. Насколько это важно для вас? Вы понимаете, признание, даже небольшое признание, это все же важно. Как для вашего эго, так и для души вообще, для психеи. Признание многолетних усилий не приходит просто так. Это работа, которая шла медленно, здание, которое строилось по кирпичику. Ну и для рекламы это неплохо. Так что в итоге, быть может, и в финансовом смысле, наступят изменения. Отрывок из опубликованного «Даунбитом» интервью с саксофонистом Декстером Гордоном, датированное 1972 годом. Tray of Hearts, то бишь «Тройка бубен». Тед Джонс играл на трубе, Фрэнк Уэс и Эрик Диксон на флейтах, Фредди Грин на гитаре, Каунт Бейси на рояле, Эдди Джонс на контрабасе и Санни Пейн на ударных. 1962 год, Руди Ван Гельдер был звукорежиссером и на этой сессии. Это, пожалуй, все. В сегодняшних 49 вы услышали Дизи Гиллеспи, Майлса Дэвиса, Бенни Голсона, трио Оскара Питерсона, Телониуса Монка, Сисела Тейлора, Декстера Гордона и септет Каунта Бейси. 49 вновь будут свинговать на волне свободы через неделю. Автор и ведущий 49 Дмитрий Савицкий. Всех благ. Бай-бай. Чао.